Здравствуйте, уважаемые железногорцы! Информация, аналитика, комментарии. О событиях Железногорска вам расскажут журналисты городского радио «Спектр-26». В студии Татьяна Зимина, за пультом звукорежиссера Наталья Кокорина. Сегодня в выпуске. Пенсионная афера. Мошенники похитили у железногорского пенсионера единовременную выплату в 5 тысяч. Крещение Господне. Православные в ожидании святого праздника. Грипп уже в пути. В детсадах Железногорска начался подъем простудных заболеваний. Подробности далее в программе. Сегодня православные отмечают крещенский сочельник. Об особенностях этого дня, традициях и мифах расскажет наш корреспондент Наталья Булгак.
Праздник начинается сегодня вечером в крещенский сочельник. Навечерие означает преддверие церковного торжества, а название сочельник связано с традицией в этот день делать сочиво. Православные держат строгий пост в течение всего дня перед праздником, до первой звезды. А вечером, как и перед Рождеством, вся семья собирается за столом, которому подают постные блюда, в их числе сочиво. Пожилые люди особенно строго соблюдали пост и ничего не ели до вечерней звезды, а затем пили освященную воду и ели сочни. В память о крещении Иисуса Христа на реке Иордан в крещенский сочельник совершается особый обряд – великое освящение воды, говорит настоятель храма архистратига Михаила отец Анатолий.
«Дает нам Господь еще понять, что Он с нами, что Он видит, слышит и сопутствует нам. И вот через эти чудеса, что ли, да, вот через эти явления, необъяснимые человеческим разумом, Господь поддерживает нашу веру. В день крещения Господня Иордан останавливается, когда его освящают. Этому тоже есть сегодня подтверждение ежегодное. Вот почему это, какими силами, мы это объяснить не можем. Мы говорим, что это по воле Божией. То, что освящается вода и как она освящается. Есть человеческое такое понятие, что нисходит благодать Божия, Святой Дух на эту воду. И освящаются все водные естества. Да. Вся вода, которая есть. Но не нужно искушать судьбу. Если есть у вас в городе место, где освящается вода, нужно пойти туда и там набрать воду.
Набранную в храме или источнике освященную воду приносят домой и пользуются ей до следующего праздника крещения. Пьют, умываются, окропляют жилище. Крещенская вода, как правило, не портится, оставаясь свежей целый год и дольше.
Мы освящаем воду 18 числа в сочельник перед крещением для церковных нужд. То есть мы освящаем эту воду таким же чином, как и 19 числа будет, и заготавливаем на год, где у нас вода хранится для церковных нужд. То есть мы освящаем хлеб, освящаем дома, освящаем крестики, там иконочки, вот все, что необходимо для освящения, и эта вода хранится у нас в течение всего года. Спасибо. Люди могут прийти получить, но это будет ограниченное количество воды, а всем горожанам будет вода раздаваться 19 числа, начало литургии в 7 часов утра. Мы делаем пораньше, чтобы больше времени было для раздачи воды. Не стоит приходить занимать очередь. В 6 утра смотришь, приходит, уже занимает очередь, будто кому-то чего-то не достанется. Водички всем достанется, и будет в течение недели в церкви стоять емкость вот с этой освященной водой для раздачи.
Так как сегодняшнее информационное пространство формируется по принципу сенсаций, рассказ о толпах народа в лютый мороз, прыгающих в прорубь, кажется более эффектным, чем спокойное повествование о сути евангельского события. Отсюда и возникло искаженное представление о празднике крещения, как о дне, когда верующие должны лезть в прорубь и набирать галлоны святой воды. Надо помнить и о том, что крещенской воды хватит на всех. И сегодня в крещенский сочельник, день строгого поста, верующие стараются не только про запас набрать святой воды, но и исповедаться, причаститься, чтобы духовно обновленными встретить наступающий праздник Богоявления.
В Железногорске начался подъем простудных заболеваний. Как сообщила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора межрегионального отделения ФМБА России Светлана Пирогова, за 2 недели Нового года ОРВИ зарегистрировано у 264 человек.
Заболеваемость составляет 28,2 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога почти на 60%. Превышение эпидпорога заболеваемость ОРВИ в отдельных возрастных группах нет, то есть обстановка спокойная. При обследовании больных с клиникой ОРВИ выявлены случаи заболеваний, вызванные риновирусами, аденовирусами, заболевания, вызванные вирусами гриппа, не зарегистрированы.
Между тем, в детских дошкольных учреждениях медики фиксируют рост числа заболевших. По словам главного санитарного врача Владимира Блохина, в некоторых группах отсутствуют уже по 5 ребятишек. Специалисты советуют больше уделять внимание профилактике, избегать контактов с людьми, имеющими признаки заболевания, чаще мыть руки, реже бывать в местах большого скопления людей, а при заболевании обращаться к врачу. Демонтаж елок в Железногорске начнется уже на этой неделе. Последней станет елка, которая установлена на площади Ленина. При этом ледовые городки останутся. Убирать их не будут до тех пор, пока их можно будет эксплуатировать. К слову, ледовый городок в поселке Подгорном вандалы разрушили до основания. Остатки разбитых ледяных фигур вывезут уже сегодня, сообщил глава администрации Сергей Пешков. Так что дети Подгорного будут лишены такой зимней забавы, как катание с горки. Ну а разрушенной эстетике и говорить не приходится. К другим темам. Мошенники присваивают единовременную выплату пенсионеров в 5000 рублей. Накануне такой случай был зарегистрирован и в Железногорске. Подробности выясняла наш корреспондент Анна Тищук.
Единовременные выплаты в размере 5000 рублей пенсионеры начали получать с середины января этого года. И мошенники активизировались. Сейчас в ряде городов России уже действуют нечистые на руку люди, которые, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают. В Железногорске установлен первый случай подобного мошенничества, говорит заместитель начальника Железногорского ПФР Василий Ермакович.
К нам в управление пенсионного фонда обратились представители органов внутренних дел с таким обращением. К ним написала заявление наша пенсионерка. Сказали того, что, представляясь работником пенсионного фонда, наши некоторые «умные» в кавычках товарищи стараются обмануть пенсионеров и получить денежки. Молодой человек представился по имени Александр, сказал, что он является работником пенсионного фонда, уточнился, получал ли пенсионер единовременную выплату, как он получал, через почту или через банк. Услышал ответ, что через банк, уточнился, привязан ли мобильный банк к телефону. Пенсионер послушал его, перевел часть своих денежных средств на карточку этого заявителя.
Пенсионный фонд Железногорска обращает ваше внимание, что для получения единовременной выплаты не требуется заявление, а сотрудники пенсионного фонда или соцзащиты не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не запрашивают данных банковских карт. Выплата осуществляется автоматически. Кроме того, сотрудники ПФР не уточняют, получили пенсионеры денежные выплаты или нет, отметил заместитель начальника Железногорского пенсионного фонда Василий Ермакович.
Представители пенсионного фонда никогда не обращаются лично напрямую, не уточняют, получил, не получил человек пенсию. Не верьте этим людям, которые представляют работников пенсионного фонда. Если есть сомнения, обратитесь нам по телефону горячей линии 75-33-02, и специалисты всегда вам окажут консультацию.
Железногорская полиция сработала оперативно и приостановила перевод денег с карты пострадавшего пенсионера. Сейчас правоохранители ищут преступника. В Железногорске участились и случаи телефонного мошенничества. Жителям ЗАТО приходят сообщения якобы от родственников с просьбой перевести 950 рублей на определенный счет, рассказала председатель Совета ветеранов Анна Бурыкина.
У нас уже сотрудницам городского совета ветеранов тоже поприходили такие смски содержания. Мама, вышли 950 рублей на такой-то счет, мне не звони, потом расскажу. Они всякие уловки используют. Пожалуйста, я вас очень прошу, никому, ни по каким звонкам не перечисляйте никаких денег. На квартиру, если идут представители пенсионного фонда, соцзащиты, никому не открывайте, никому не верьте.
Мошенники придумывают все новые и новые схемы обмана. Об этом следует помнить и проверять любой звонок, связанный с родственником или близким человеком. Позвоните им, прежде чем бежать в банк и переводить деньги. Не стоит доверять незнакомым людям. Мошенники хорошо знают психологию пожилых людей, но жалости к ним не испытывают. Жажда наживы для мошенника главное.
– новый заместитель главного врача КБ-51. Заместителем главврача по медицинской части клинической больницы номер 51 Александра Ломакина назначен Игорь Колотупов. К своим новым обязанностям Игорь Викторович приступит 16 января. Напомним, ранее он занимал должность главного онколога клинической больницы. В открытой студии Андрей Горбунов. Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 19 января. Легко ли быть бизнесменом в Железногорске? С какими сложностями сталкиваются предприниматели? Создана ли среда для развития инноваций и технологического предпринимательства в закрытом городе? Вопросы городского предпринимательства обсудим с бизнес-омбудсменом Железногорска Андреем Горбуновым. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале «Мир-24» в ближайший четверг, 19 января в 12:30. И слушайте на городском радио программу в записи в 13:20. Для пользователей интернета онлайн-трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12:30. Ждем ваших вопросов по телефону 766-200. Повтор программы смотрите в этот же день на канале «Мир-24» в 20:20. О спорте. Требования к уровню физической подготовленности взрослых в рамках ГТО изменились. Изменения коснулись испытаний с 8 по 11 ступень мужчины и женщины в возрасте от 40 до 70 лет и старше. Так, с 1 января 2017 года выполнение испытаний ГТО для всех возрастных ступеней предусматривает получение знаков отличия ГТО трех достоинств – золотого, серебряного и бронзового. Раньше выполнение нормативов подразумевало получение только золотого знака отличия. Главным нововведением стало усложнение одних видов испытаний и облегчение других. Кроме того, все виды испытаний имеют конкретные временные и дистанционные показатели. Нашу программу продолжает рубрика «Понемногу обо всем». Ее ведет Наталья Кокорина.
Добрый день! Квас в России. Интересные факты. В последнее время русский национальный напиток уступает место различным химическим жидкостям. А ведь квас в нашей стране имеет очень древнюю историю. Впервые он упоминается в повести временных лет еще в 989 году, когда князь Владимир после победы над печенегами выставил на пиру мед в бочках, а в других – квас. Кстати, знатные люди в то время квас пили довольно редко, предпочитали заморские вина и хмельные напитки на меду. А вот простой народ без кваса обойтись никак не мог. Известный историк Костомаров уверял, что к 15 веку в России изготавливали более 500 сортов кваса. Может показаться странным, но великий реформатор Петр I не стал искоренять этот народный напиток. Более того, при царе была должность квасника, который следил за регулярными поставками кваса к столу государя. А вот Екатерина II квас не любила и всячески старалась вывести его из рациона российской знати. Наступало время иностранного шампанского и лимонада. А вот в русской армии квас был популярен. Особенно любили его гусары. Квас хорошо помогал по утрам, после вчерашнего застолья. Гусары придумали даже смешивать шампанское и квас в пропорции 1:1. Благотворное влияние кваса на организм отмечал даже известный русский химик Менделеев. Он считал, что русский квас с его кислотностью и его здоровым сытным вкусом нужен теперь, когда искусство домашней заготовки начало исчезать. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона отмечалось, что квас убивает бактерии брюшного тифа и холеры. Кстати, уличные торговцы квасом продавали напиток, наливая его всем в один стакан. Вероятно, твердо верили в дезинфицирующие свойства кваса. Даже ученые в 19 веке удивлялись тому, что квас в народе производят далеко не в самых стерильных условиях, но в нем почти нет вредных бактерий. В первые послереволюционные годы квас стали пить реже. Сказывалась нехватка сырья для его изготовления. Зато во времена НЭПа квас снова стал привычным напитком. В 1928 году в Москве начали появляться желтые бочки с квасом. Их дизайн сохранился и до наших дней. Но бочковой квас отличается от традиционного тем, что в него добавляют много сахара. От 500 сортов русского кваса, а именно столько насчитал их Костомаров, как уже говорилось выше, не осталось и следа. Сейчас изготавливают в основном хлебный квас. Еще в 80-х годах 20 века квас составлял около 30% от всех безалкогольных напитков, производимых в Советском Союзе.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина. За пультом звукорежиссера Наталья Кокурина. Всего вам доброго!